Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, Откровения Иоанна, последней книги Нового Завета. Книга Откровения, к изучению которой мы с вами уже приступили, открывает перед нашим взором все человечество таким, каким его видит Господь. Если вы хотите разобраться в путанице доктрин и разных идеологий, наложивших свою духовную власть на умы нынешнего поколения, если вы хотите увидеть внутренние сокрытые силы, движущие ходом истории наших веков, обратитесь к этой великой и ценной книге, названной в Библии Откровением Господа Иисуса Христа. Но чтобы быть в состоянии читать и понимать эту книгу, мы должны хотя бы вкратце познакомить слушателей наших радиопередач с терминологией Библии, и особенно с терминологией ее последней книги, книги Откровения. Правда, это будет довольно трудно, так как терминология Библии тесно связана с духовным обликом самого человека. Послушайте, как начинается изучаемая нами книга «Откровение Иисуса Христа», который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Как видите, это откровение адресовано только рабам Божьим, имеющим Божью природу и ум Христов. Из этого видно, что кроме изучения терминологии человеку, желающему проникнуть в тайны откровения, еще необходимо получить Божью природу и Божий ум. Божья природа необходима для создания в нас терминологии, для понятия терминологии, созвучной с символами книги Откровения, и нужен, конечно, божественный ум, ум Христов, чтобы понимать посредством приобретенной нами терминологии все то, что Бог желает сказать нам через Его Откровение. Конечно, слушатели передать 65 лекциями все глубины откровений Божьих едва ли возможны. Мне кажется, что даже если бы мы взяли бы целый год для изучения Священного Писания именно этой книги Откровения, нам не хватило бы времени. Поэтому мы ограничимся тем самым главным, что должно совершиться в мире в недалеком будущем, чтобы подготовить себя к приближающимся событиям, грядущим на всю Вселенную, дорогие слушатели. 20 век является свидетелем нового интереса к эскатологии. Эскатология – это ветвь теологии, занятой последними событиями мира и всего человечества в свете исполняющихся библейских пророчеств. Новый Завет пролился на связанные с пророчеством места Священного Писания, и главным оптическим фокусом этого света стала именно книга Откровения. Слишком много внимания было сосредоточено на этой книге. Слушателям будет представлена различные теории интерпретации Откровения. Хотя, друзья, толкователи Библии придерживаются различных взглядов на детали книги Откровения, но в широкой интерпретации мы видим четыре главных системы этих толкований, и мы вкратце рассмотрим их. Первая система интерпретации, и же, как мы говорим, толкование, названная претеристической, я повторю, претеристической, и говорит, что все откровение исполнилось в прошлом. Оно имело дело с местными событиями Иоанновых дней и бросало некоторый свет на дни Нерона и Доминициана. Этого взгляда придерживался Ренан и большинство немецких исследователей Библии, а также Элиот. Целью книги Откровения было принести утешение преследуемой церкви. Книга была написана в символах, понятных христианам того периода. Эта книга была утешением для Божьего народа как тогда, так и во все последующие века. Но если применять эту систему интерпретации, дорогие слушатели, тогда выходит, что эта книга может быть изъята из Библии без всякого ущерба для последней, и что она лишена смысла для нашего времени, не так ли? Вторая система, слушатели, это историческая интерпретация, заключающаяся в том, что исполнение откровения происходит постоянно в истории Церкви от дней Иоанна и до настоящего времени. Я думаю, что в этом имеется некоторая правда, если принять во внимание, например, семь церквей, как мы об этом говорили прежде. Но за пределами этого книга Откровения является пророческой книгой. Третья система – это исторически-духовная интерпретация утонченности исторической теории, и она впервые была выдвинута Вильямом Рэмзием. Эта теория, друзья, утверждает, что два упоминаемых в книге зверя – это верховно-империальный и провинциально-местный Рим. Книга Откровения старается ободрить христиан. Согласно этой теории, Откровение уже в основном исполнено и содержит только духовные уроки для сегодняшней церкви. И четвертая система интерпретации, или же, как мы говорим, толкование, четвертая система – это футуристическая интерпретация, которой придерживаются все прелиминалисты, и которую я также принял и представляю ее вам. Она видит книгу Откровения пророческой книгой, которая начинается откровением прославленного Христа. Потом перед нами открывается Церковь в ее полной исторической перспективе. Затем в конце третьей главы Церковь восходит в небо, и мы видим ее уже не как Церковь, а как невесту, обрученную Христу, которая придет на землю вместе со Христом, когда Он явится, чтобы установить здесь свое тысячелетнее царство. Это будет время испытания, потому что в конце этого периода сатана будет освобожден на малое время. Он поднимет народы на войну против Бога, но его мятеж будет подавлен, и начнется вечность. Эта точка зрения на книгу Откровения теперь всеобще принята. В наши дни, слушатели, имеется много противников этого толкования, которые не только стараются обесценить его, но и всячески очерняют его. Когда я был еще молодым человеком и только недавно возродившимся христианином, я был представлен теории, известной как постмиллениализм. Эта теория предвидела неуклонное улучшение мира и предсказывала, что когда Церковь обратит весь мир ко Христу, тогда придет Христос и воцарится над миром, падшим к его ногам. Сегодня эта точка зрения предана почти полному забвению, хотя есть некоторые, которые поддерживают именно эту точку зрения. После двух первых мировых войн и всемирной депрессии, и после многих кризисов, через которые еще и сейчас проходит мир, сегодня очень мало кто возлагает надежду на улучшение этого мира, дорогие слушатели. Я хочу отметить здесь некоторые поразительные и необыкновенные черты книги Откровения, дорогие друзья. Первое. Это единственная пророческая книга в Новом Завете, тогда как в Ветхом Завете имеется 17 пророческих книг. Я повторяю, это первая, это единственная пророческая книга в Новом Завете, тогда, когда в Ветхом Завете имеется 17 пророческих книг. Второе, это Иоанн в своих писаниях идет так далеко в вечность, как ни один другой писатель исторических книг или пророческих в Ветхом Завете. В написанном им Евангелии он говорит: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Потом из вечности он приходит к началу творения и говорит: «Все через Него, то есть через Слово, начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». В книге же Откровения он идет дальше, слушатели. Он идет дальше в вечность, чем в Евангелии. Практически, можно сказать, и фактически здесь он углубляется в самую вечность. И в будущей вечности он показывает нам вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Эта славная картина, представленная им, сегодня печально пренебрежена и попрана многими. Третья специальная черта этой книги – это особенное благословение, дорогие друзья, которое обещано читателям этой книги. Вы посмотрите, что написано в третьем стихе из этой первой главы. Написано: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Как вы видите, друзья, говорится «блажен», то есть самый-самый благословенный человек, самый счастливый человек – это тот, кто читает и слушает слова этого пророчества. Но в конце этой книги, в стихах 18 и 19, дано также и предупреждение. Да, есть очень строгое предупреждение. Написано: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Это, друзья, должно быть веским, веским предупреждением для тех, которые занимаются дикими и причудливыми пророчествами своими. Они должны остановиться и прислушаться. Опасно говорить все, что вздумается относительно книги Откровения, потому что сейчас человечество подошло к величайшему кризису в своей истории. Ведь так легко можно сказать нечто несогласное с Божьими намерениями и ввести людей в заблуждение. А к несчастью, большинство из яснителей пророчеств сегодня идут вразрез с Божьими планами и вызывают серьезные проблемы. Дальше, слушатели, мы должны признать, что книга Откровения не является запечатанной книгой. Вы помните, Даниил говорил о книге, запечатанной до конца времени. Но здесь, в книге Откровения, в 22 главе, Иоанну было сказано: «Не запечатывай слово пророчества книги сей, потому что время близко». И поэтому, друзья, поэтому эта книга должна быть доступной и открытой для каждого человека. Кроме того, она является, наверное, наилучше организованной книгой в Библии, дорогие слушатели. Из четырех стихов Библии, или лучше сказать, последней книги Откровения, 278 содержат ссылки в Ветхий Завет. Я еще раз повторю. Из 404 стихов книги Откровения, этой последней книги Библии, 278 содержат ссылки из Ветхого Завета. Другими словами говоря, понимание больше половины этой книги, конечно, зависит от вашего понимания Ветхого Завета. Я хотел бы напомнить, что, слушатели, если вы хотите понимать Новый Завет, если вы хотите понять особенно эту книгу, книгу пророческую, книгу Откровения Иоанна, вы должны понимать и другие пророчества Ветхого Завета. Если вы их не понимаете, вы, мне кажется, не поймете абсолютно ничего из книги Откровения Иоанна. Другими словами, понимание больше половины этой книги зависит от вашего понимания Ветхого Завета. Наиболее часто цитируемые там книги – это книга Псалмов, книга Даниила и книга Захарии. Так что, как вы помните, когда мы проходили книгу изучения книги Псалмов, мы видели много-много псалмов, говорящих о Мессии, например, говорящих о втором пришествии. Именно в книгах Псалмов мы находим многие прекрасные пророчества о последнем времени. Кроме того, в книге Даниила и в книге пророка Захарии. После идет книга Бытие, книга Исаии, книга Иезекииля и книга Иоиля. Все это, слушатели, все это делает книгу Откровения чудесной и замечательной книгой. Главным предметом этой книги является Господь Иисус Христос. Да, главным персонажем этой книги является Господь Иисус Христос. Поэтому, друзья дорогие, поэтому не сводите с Него глаз, чтобы вам не потерять из вида смысла и значения всей этой книги. Я хотел бы сказать, что не только здесь Христос является центром, но во всем Писании Христос является центром всего Писания. Дорогие друзья, да благословит вас Господь в этом изучении книги Откровения Иоанна.